В эфире... В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминский инвалид 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Отдельный кабинет. Новое правительство Грузии будет малым и временным.
Так, даже Хачапурная не управляется, не то что государство. Пусть хотя бы кто-нибудь подаст будущему премьер-министру конституцию.
Знак «Осторожно, кипарис». Буйство природы в Абхазии как дополнительный аварийный фактор.
Я не против деревьев, я руками и ногами за. Но именно из-за них на перекрестках постоянно происходят аварии.
Красная книга бизнеса. Как в Южной Осетии поддержат малое и среднее предпринимательство?
Программа предполагает льготное под 5% кредитование малого бизнеса сроком на 3 года. В этом году объем кредитования должен составить около 20 миллионов рублей.
Все это, а также очередное убийство чести в Абхазии, закон сохранения воровского мира в Грузии, чем пахнет море в Бабушере, блок Изиды Чания, в Армении перешли к генеральным арестам и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которая из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
США отрицают причастность к удару по войскам Асада в Сирии. ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя. Меркель до 1 июля постарается достичь согласия с ЕС о миграции. Министерство обороны США отрицает причастность сил международной коалиции к авиаудару, нанесенному по позициям войск сирийского президента Башара Асада на юго-востоке Сирии в ночь на понедельник. Как сообщает базирующийся в Лондоне сирийский центр мониторинга прав человека, в результате удара в районе Абу-Камаля были убиты не менее 38 бойцов. Подчеркивается, что речь идет не о сирийцах. Агентство АФП передает, что среди убитых десятки иранцев. Как утверждается, удар был нанесен по объектам, контролируемым шиитской группировкой «Хизбалла», воюющей на стороне Асада. В конце мая сообщалось об авиаударе по сирийской военной базе «Хамдан», расположенной в нескольких километрах от границы с Ираком. В результате этого авиаудара были убиты не менее 12 человек. Кто нанес этот удар, неизвестно. По ряду сообщений это могли быть ВВС Израиля. 11 июня Пентагон сообщил об авиаударах сил коалиции в районе Абу-Камаля, нанесенных с целью уничтожения остатков сил исламского государства. В официальном сообщении Пентагона говорилось, что серия ударов, проведенная с 1 по 10 июня, прервала коммуникации экстремистов в этом районе. Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении аннексированных Россией Крыма и Севастополя на один год, до 23 июня 2019 года. Решение о продлении санкций было принято в понедельник на встрече министров по делам сельского хозяйства стран ЕС. Санкции, введенные еще в 2014 году после аннексии Крыма, предусматривают в частности запрет на импорт продукции из Крыма и Севастополя, инвестиции в экономику аннексированных регионов, запрет для европейских круизных судов входить в порты Крыма, запрет на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям. В заявлении от имени внешнеполитического ведомства ЕС подчеркивается, что Евросоюз считает присоединение Крыма и Севастополя к России незаконным и по-прежнему выступает за территориальную целостность Украины. Европейская комиссия надеется, что сможет продолжить конструктивный диалог с Польшей по поводу спорных судебных реформ, заявил в понедельник первый вице-президент ЕС Франс Тиммерманс. Во время пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Тиммерманс сообщил, что в процессе переговоров они провели конструктивную дискуссию по вопросам, касающимся верховенства закона. Он добавил, что получил новую информацию о реформах и сказал: «Надеюсь, что мы сможем продолжить конструктивные дискуссии для решения проблемы». В ответ Матеуш Моравецкий заявил:
«Есть силы, которые не считают компромиссы важными, которые говорят: никаких компромиссов. Я рад, что господин президент не придерживается этой позиции и старается прийти к взаимопониманию».
Европейская комиссия считает, что судебные реформы, проводимые консервативным правительством партии «Право и справедливость» в области правосудия, подорвали верховенство закона. ЕС ввел процедуру против Варшавы, которая может привести к приостановке права голоса Польши в Евросоюзе. Руководство ЕС должно обсудить этот вопрос 26 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с окончательным крайним сроком, предложенным министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, для согласования вопроса о политике ограничения миграции в Германию. Этим сроком определен конец июня, сообщают источники агентства ДПА. Зеехофер в понедельник заявил, что отдаст приказ пограничной полиции не пускать мигрантов, попросивших убежище в какой-либо другой стране ЕС, в Германию, если Меркель к концу июня не выполнит свое обещание найти решение по контролю за незаконной миграцией на уровне Евросоюза. Согласно источникам, Меркель заявила, что 1 июля выступит с публичным заявлением относительно ее усилий по формированию двусторонних соглашений с другими странами, членами ЕС, по возвращению мигрантов, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза. Саммит ЕС в Брюсселе 28 и 29 июня должен решить спор между европейскими странами по поводу миграции. Руководство Баварского христианско-социального союза, который возглавляет Зеехофер, приняла в понедельник решение дать Меркель 2 недели на решение проблемы нелегальной миграции. Если до конца июня Меркель не удастся договориться с европейскими партнерами о более эффективных мерах противодействия нелегальной миграции, глава МВД в одностороннем порядке выпустит министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Ранее сообщалось, что Меркель выступает против этого шага. Споры в правящей коалиции, как пишет германская пресса, ставят ее будущее под угрозу. В Государственном департаменте США призывают Россию немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Владимира Балуха и Александра Шумкова. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Ноэрт. В заявлении упоминаются другие узники совести, содержащиеся в российских тюрьмах. Это чеченский правозащитник Аюб Титиев, представитель религиозной организации «Свидетели Иеговы» Денис Кристенсен, 5 проповедников, саентологов и больше 10 мусульманских последователей турецкого богослова Саида Нурси.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. От правящей силы «Грузинская мечта» и ее кандидата на пост главы правительства сегодня ждали объявления о новом составе кабинета министров. Однако будущий премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе попросил для формирования правительства 3 недели. До этого будет работать временный кабинет, то есть 11 прежних министров из 14, которые в данный момент имеют статус исполняющих обязанности. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Кто уйдет из правительства и кто туда придет, будущий премьер-министр Мамука Бахтадзе сегодня не сказал. Хотя представители правящей силы «Грузинская мечта» на прошлой неделе после отставки главы правительства Георгия Квирикашвили и, соответственно, всего правительства пообещали, что имена министров нового кабинета станут известны в понедельник. Выполнению этого обещания помешали уважение, которое правящая сила испытывает к закону, и планы будущего премьера Мамуки Бахтадзе.
В рамках запланированных нами структурных реформ количество министров с 14 сократится до 11. Существующее законодательство, которое, конечно же, все должны уважать, не дает нам возможности сейчас же предстать в виде сокращенного правительства. По процедуре необходимо, чтобы мы предстали перед парламентом организационной структурой из 14 министерств. Потом мы инициируем поправки для сокращения количества министерств, но на это может уйти 2-3 недели. После этого мы вновь обратимся в парламент для утверждения уже сокращенного состава.
Мамука Бахтадзе пообещал, что с сокращением министров госбюджет сэкономит от 100 до 120 миллионов лари, и эти немалые деньги будут направлены на важные социальные программы. А депутатов-мечтателей стало известно и то, что в правящей силе размышляют о слиянии Министерств юстиции и по исполнению наказания, а также образования и культуры. Кстати, к последнему совсем недавно присоединили Министерство по вопросам спорта и молодежи. В предыдущей волне реформы при бывшем премьер-министре Квирикашвили министерство Министерство по окружающей среде слилось с Министерством сельского хозяйства. Сегодня некоторые мечтатели говорили, что было бы неплохо, если Министерство окружающей среды снова стало отдельной структурой. О бесшумной отставке министров экономики Дмитрия Кумсишвили и иностранных дел Михаила Джанелидзе в обществе узнали благодаря главе парламентского комитета по процедурным вопросам Георгию Кахьяни.
На этой неделе будет утверждено правительство в нынешнем формальном составе. Три министерства – экономики, финансов и иностранных дел – будут представлены заместителями министров. И в среду на пленарном заседании будем обсуждать вопрос об объявлении доверия.
Согласно этому плану, грузинская мечта за месяц дважды сформирует и утвердит правительство, сначала временное, потом сокращенное. Если в правящей силе это связывают с правовыми процедурами, в стане оппозиции новость трактует совсем иначе. Будто бы таким образом власть хочет сохранить места за непопулярными министрами МВД Георгием Гахария и юстиции Тейт Лукиани. И управляет всем этим рука одного богатого человека. Так считает глава партии «Демократическое движение» Нино Бурджанидзе. Не имеет никакого значения, кто будет сидеть в кресле министра до тех пор, пока всем управляет Бетина Иванишвили. Он так уволил премьер-министра, что парламентское большинство даже не подозревало, что такое планировалось. Грузией правит одна рука, рука богатого человека. Освободиться от этой руки, по мнению Нино Бурджанадзе, Грузия сможет только радикально сменив власть, конечно же, путем досрочных выборов. А лидеру партии «Движение строительства» Давиду Усупашвили, чтобы выразить свое возмущение происходящим, пришлось даже прибегнуть к кухонной терминологии.
Так даже хачапурная не управляется, не то что государство. Пусть хотя бы кто-нибудь подаст будущему премьер-министру конституцию. Что значит утвердите на чуть-чуть, а потом что-то сделаю, а потом меня еще раз утвердите?
Недоумевал бывший спикер парламента Давид Усупашвили. В целом, ни оппоненты власти, ни представители гражданского сектора не против небольшого, но эффективного правительства. Однако, как говорит глава НПО «Экономическая альтернатива», доктор экономических наук Рамаз Герлиани, до сих пор достичь этого не удалось ни одной власти в Грузии.
И при бывшем премьер-министре Кверикашвили была проведена реформа по оптимизации правительства. Но оптимизация не была хорошо осмыслена. Когда речь идет о сокращении правительства, это должно подразумевать и оптимизацию финансовых ресурсов. А у нас наоборот. К примеру, одно ведомство делят на два агентства. И вместо одного мы уже получаем двух начальников. Это не оптимизация финансов, а совсем наоборот. Что касается меня, то я, конечно же, за концепцию малого правительства, и в нем должна быть увеличена роль общественности.
Но главным Рамаз Герлиани считает способность правительства разработать правильную политику рыночной экономики, чтобы 70% активов не оставались в распоряжении государства, как это продолжается с 90-х годов прошлого века. А правозащитные НПО тем временем ожидают комплексных реформ в судебной системе и прокуратуре и отставки министра юстиции Тейт Лукиани. Этого ждут и участники акции протестов, прекратившие уличные шествия до утверждения нового правительства. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Отставка Георгия Кверикашвили и назначение нового правительства. Что думают жители Тбилиси об этих изменениях, они ответили в рубрике «Голоса». Серго Бригвадзе.
Расу Кавши, с чем вы связываете перестановки в правительстве?
С простой каруселью. Пытаются создать видимость того, что в стране что-то меняется, однако это не так. Вернулся Бедина Иванишвили и хочет показать обществу, что начинает работу с изменений. Без него в этой стране никто и шагу ступить не может. Не думаю, что это правительство что-то сможет изменить в государстве. Даже не говорят о том, что они планируют менять, кроме своих кресел. В общем, я считаю, что пока всем будет заправлять Иванишвили, никакого продвижения в нашей жизни не будет.
Очень странное совпадение, но они совпали с возвращением Бедина Иванишвили в политику. Многие наверняка свяжут два этих события. Я же думаю, что правительство нуждалось в новых лицах. Оно развилось до определенной отметки, после которой необходимы были изменения. Кандидат в премьер-министры, по-моему, ему 36 лет, обязательно справится со своей задачей. Под его руководством правительство будет намного более эффективным, чем до сих пор. Я так считаю.
Связываю с кризисом в стране. Сами видите, в какой ситуации находится страна. Даже Иванишвили решил вернуться в политику. Вообще тут без него и так ничего не делалось. Очень надеюсь, что новое правительство хоть что-то сделает для улучшения ситуации. Жду положительных изменений. Почему-то мне кажется, что так все и будет. Если же нет, то так и останемся отсталой страной, доведенной до крайней точки.
Вообще, некоторые изменения связаны с, если говорить коротко, то люди делают ремонт в своих домах, когда что-то устаревает или портится, когда явно нужны перемены. Думаю, что именно это сейчас происходит и там.
Я думаю, что все будет хорошо. Не могу сказать, почему было принято это решение. На этот счет у меня нет никакого мнения. Однако я надеюсь на наше новое правительство. Действительно жду от них всего самого лучшего.
Мы сложная страна. Скажу вам о том, что меня беспокоит. Я хочу, чтобы в этой стране, на моей родине, правительству назначались бы такие люди, которые бы беспокоились о своем народе, как наседка о своих цыплятах. В таком случае все будет хорошо, даже задумываться ни о чем не придется. Хочу, чтобы наши министры именно так заботились о Грузии.
Столько всего мы услышали, столько обещаний все они дают людям, что если им верить, скоро в стране все будет хорошо. Так нельзя, ничего нового они не предлагают, а старые обещания и не планируют исполнять. Все они очень мягкотелые. До тех пор, пока у нас не появится мудрое и сильное правительство, нас ничего не спасет.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Если у Бельдинова-Нишвили план «Б», наш автор Дмитрий Маняо в своей позиции о наступающем времени возможного кронпринца.
Он хороший парень. Кстати, я не рассматривал его как кандидата, но он интересная личность и, возможно, останется одним из вариантов. Так, 9 сентября 2013 года Бедзина Иванишвили в разговоре с журналистами описал Мамуку Бахтадзе и его перспективы занять пост премьер-министра. Прошло без малого 5 лет, и один из вариантов, вариант «Б» с учетом первой буквы фамилии кандидата, стал основным. В ноябре 2017-го Бахтадзе возглавил Министерство финансов, а Георгий Гахария – МВД. И вскоре общество начало рассматривать их как вероятных преемников Квирикашвили. Этому способствовал характерный, динамичный стиль их раскрутки с активным использованием серой пропаганды и понимание того, что премьер-министр практически исчерпал свои политические и имиджевые ресурсы. В декабре произошел примечательный инцидент. Давний приятель Квирикашвили, известный шоумен Георгий Гачичеладзе, гневно раскритиковал правительство после того, как посчитал, что с компанией его зятя обошлись несправедливо в ходе одного из тендеров. Многим это показалось эмоциональной вспышкой, но некоторые эксперты отметили, что Гачичеладзе, несмотря на внешнюю эпатажность, крайне прагматичен и никогда не поступил бы так, если бы знал, что, атаковав премьера, обидит Бедзину Иванишвили. В первом квартале 2018-го в проправительственном сегменте СМИ и социальных сетей часть комментаторов начала говорить о Квирикашвили не то чтобы плохо, но как-то отстраненно, как о дальнем родственнике, который уехал за границу и давно не присылает писем, или о старом буфете, занимающем много места. 30 марта премьер счел необходимым уверить тех, кто ждал его отставки, что собирается проработать на своем посту еще несколько лет. В середине мая в публичную политику вернулся некоронованный правитель Грузии Бедзина Иванишвили, и Квирикашвили пришлось освободить для него пост председателя грузинской мечты. Тогда же прошли шумные акции протеста против полицейских рейдов в ночных клубах. Они быстро завершились, но повысили напряженность в столице. После этого разговоры о скорых перестановках в правительстве стали повсеместными, но во время визита Квирикашвили в США 21-23 мая и праздничных торжеств, посвященных столетию Первой Республики, менять премьера и министров было как-то не с руки. 31 мая на фоне многолюдного митинга начался кризис, связанный с расследованием убийства двух подростков. В те дни Бедзина Иванишвили не мог настоятельно порекомендовать премьер-министру уйти в отставку вслед за главным прокурором, поскольку гражданам, вероятно, показалось бы, что режим рушится. Но 10 и 11 июня нацдвижение, которое пыталось оседлать волну протеста, не сумело вывести на улицы достаточное количество демонстрантов, и акции, пусть есть временно прекратились. 12-го состоялось собрание лидеров грузинской мечты, и Иванишвили, по словам очевидцев, устроил бывшему фавориту унизительную выволочку. Он умеет это делать. 13-го Квирикашвили подал в отставку. Рассматриваемый период оппоненты приписывали ему участие в трех заговорах. Используя анонимные источники, они доказывали, что Квирикашвили в середине апреля, если не инициировал, то пытался раздуть бунт части депутатов грузинской мечты против председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Тот конфликт Иванишвили пришлось гасить лично. Второе обвинение касалось создания альянса против Гахария и Бахтадзе при поддержке крупных банкиров, которых напугало намерение министра финансов урезать их аппетиты с привлечением к нему министра экономики Дмитрия Кумсишвили, несмотря на то, что ранее он обкарнал сферу влияния премьера, как Наполеон Австрию. И, наконец, Квирикашвили обвинили в поиске точек соприкосновения с оппозицией, указывая на то, что в первые дни митингующие требовали его отставки, но затем будто бы забыли о нем и переключились на руководителей МВД и Министерства юстиции Георгия Гахария и Тею Цулукиани. А отец одного из убитых подростков, Заза Саралидзе, уже после отставки Квирикашвили заявил, что он к ней не призывал, хотя репортажи двухнедельной давности указывают на противоположное. На этом фундаменте уже построены увлекательные, во многом конспирологические теории, но мало кто верит, что бывший премьер осмелился взбунтоваться против сюзерена. Что, разумеется, не исключает возможности существования неких обязательств, например, перед теми же банкирами, исходя из которых требовалось максимально оттянуть отставку. Официальная пропаганда активно тиражирует версию о разногласиях между Иванишвили и Квирикашвили по поводу экономического курса. Обитатель стеклянного дворца якобы требовал повернуть руль влево, дабы облегчить социальное положение низших слоев. Премьер же сопротивлялся. Но подобное противоречие, скорее всего, проявилось бы намного раньше. А поскольку грузинская политика зиждется на столкновении интересов, а не идей, дискуссия левых и правых рассматривается в ее рамках лишь как вспомогательная инструмент, но не как повод для ссоры между уважаемыми людьми. Почти никто не воспринял всерьез сопутствующее утверждение о том, что Иванишвили призвал премьера к ответу после того, как ознакомился с исследованием благосостояния населения ЮНИСЕФ. В нем действительно отражена эпическая бедность страны, но соответствующие показатели ни для кого не были тайной. Сложно представить, что человек, который любит статистические сборники не меньше, чем потрепанный двухтомник Ницше, упустил эти данные из виду. Именно бедность является первопричиной того, что любой кабинет министров очень быстро начинает раздражать население, и правители постоянно меняют его состав, создавая иллюзию обновления. В последнее время рейтинг Квирикашвили снижался, его все чаще ругали и высмеивали на улицах и в соцсетях. Время плановой замены премьера неумолимо приближалось. Из этого вовсе не проистекала его немедленная отставка, но ее могли сделать неизбежно ошибки, связанные с июньским кризисом. Исполнительная власть проморгала его приближение, несмотря на множество предупредительных сигналов. Впрочем, возможности Квирикашвили были ограничены. Ключевых министров Иванишвили контролировал сам, к примеру, Гахария, Цулукиани, Бахтадзе, Сергиенко, некоторых других. И премьер мог разве что вежливо координировать их работу, но ни в коем случае не стучать по столу, требуя решительных действий. Его правительство представляло собой своего рода конфедерацию министерств и будто бы воспроизводило хорошо знакомую грузинам средневековую модель «слабый монарх», премьер, сильные феодалы. Парадокс заключается в том, что усилия, направленные на устранение угрозы, почти наверняка привели бы к обострению отношений Квирикашвили с коллегами и, с учетом неравенства сил, к ухудшению его положения. В такой ситуации у него действительно мог возникнуть соблазн использовать июньский кризис в своих интересах. Но навыков управления подобными процессами, как и опытных решительных союзников, у него не было. Новый премьер Мамука Бахтадзе считается приближенным старшего сына Иванишвили, Уте. Еще до прихода к власти лидер грузинской мечты начал рассуждать о том, что к 2030 году следует вырастить новую элиту и, возможно, раньше других правителей Грузии, понял, что нелепые попытки остановить время крайне опасны для гибридных режимов. Не исключено, что в скором будущем мы увидим постепенное расширение зоны ответственности команды Таиланда, кронпринца, при том, что глава семейства сохранит за собой системы контроля. Новое правительство еще не приступило к работе, и разговор о его перспективах станет более уместным на следующей неделе. А сейчас Мамуке Бахтадзе, кроме удачи, можно пожелать разве что терпения в отношениях с беспокойным грузинским обществом и мнительным хозяином стеклянного дворца, оно еще никому не мешало.
Это была позиция Дмитрия Маниавы, которую прочитал Демис Паландов. В Очимчирском районе самопровозглашенной республики Абхазия брат убил сестру, мать четырех детей, один ребенок грудной. Факты самосуда почти всегда совершаются по отношению к женщинам. Это далеко не первый случай в Абхазии, рассказывает Елена Заводская.
Убийство произошло 9 июня этого года. Информация о нем не появилась на официальных сайтах правоохранительных ведомств. О ней сообщили пользователи социальной сети Facebook. Как нам стало известно, убитая женщина была осуждена на 8 лет за кражу денежной суммы из дома своего мужа. При вынесении приговора суд учел, что у нее четверо детей и младше грудного возраста. Исполнение приговора было отсрочено до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Из места содержания под стражей молодую женщину забрал ее родной брат. На следующий день он ее застрелил из пистолета, а сам сдался правоохранительным органам, вину свою признал. В настоящее время для него избрана мера пресечения содержания под стражей, возбуждено уголовное дело. Ровно год назад Роберт Джгамазе убил свою 23-летнюю дочь Анжелику Джгамазе. Его родные сестры тогда заявили, что довел отца до убийства дочери депутат парламента Алмаз Джапуа. Роберта Джгамазе осудили и приговорили к 11 годам лишения свободы. Совсем недавно, 12 марта этого года, Виктор Джанба расстрелял на улице среди белого дня из автомата Гульгас Мамедову, мать своего малолетнего сына. Она скончалась на месте. Против него возбуждено уголовное дело, ведется следствие. И теперь вот это убийство братом сестры, которое в очередной раз всколыхнуло общество. В социальной сети Facebook последнее убийство обсуждалось очень бурно, высказывались разные мнения. Один из абхазских пользователей Амар Кабба написал пост, в котором осудил случай расправы над беззащитными женщинами. Я попросила его поделиться своим мнением, и вот что он сказал.
Убийство чести стало прекрасным алиби, чтобы отомстить или просто избавиться от неугодной женщины. Отцы и братья, находясь под влиянием каких-то пещерных представлений о чести и достоинстве, а чаще под влиянием извне заинтересованных лиц, совершают эти зверские убийства. Серия трагических событий, где жертвами устойчиво являются женщины, шокирует и заставляет задуматься о том, что же будет дальше. Буквально несколько дней назад в Фейсбуке появилась информация о казни молодой многодетной женщины родным братом из-за ее якобы непристойного поведения. Многие пишут, что в ситуации никто толком не разобрался, и брат, находясь под влиянием посторонних, совершил непоправимое, оставив четверых детей без матери.
Омар Кабба также отметил несправедливость попыток оправдать насилие.
В этой истории удивляет все, но более всего настрой людей, молодых людей. Некоторые парни и девушки высказали свою поддержку убийце. Девушки-абхазки, которые оправдывают такого рода насилие, для меня, пожалуй, самое неприятное открытие за последнее время. Женщина всегда представлялась мне символом прощения и добродушия. Как я ошибался, шаблонно думая, что у нас все иначе. Жестокость и деградация личности не знает государственных границ и национальностей. Однако в то же время давно известные в своих педофильских наклонностях мужчины десятилетиями могли находиться в обществе, на свадьбах и на похоронах им с удовольствием пожимали руку. Не слишком ли много лицемерия, уважаемые?
Он поставил главный, на его взгляд, вопрос так.
Как все это остановить? Кто объяснит той молодежи, которая поддерживает такие дикие обычаи, что они являются потенциальными исполнителями и продолжателями этих страшных дел? Где голоса нашей интеллигенции? Где совет старейшин, который четко и твердо скажет, что это плохо, что это не наше, что так нельзя? Повторяйте это каждый день, чтобы в мозгу у людей отпечаталось и, быть может, кого-то предостережет, а кого-то спасет. Женщины, ассоциация и уполномоченные по правам человека, пожалуйста, кричите громче, только так вас услышат.
Уже неоднократно неоднократно раздавались трезвые голоса, рассказывающие о том, что никогда в абхазских традициях не было узаконенных убийств и, как сейчас их пытаются преподнести, убийств чести, а высшим наказанием за аморальное поведение считалось изгнание. Несмотря на это, убийства женщин продолжаются. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми сливали половину девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Состав правительства Грузии официально представлен парламенту Грузии для выражения доверия. Кабинет министров представлен в обновленном составе. В нем три новых кандидата на министерские посты, сообщает информагентство IPN. В частности, на пост министра иностранных дел представлен Давид Залкалиани, на пост министра экономики и устойчивого развития Георгий Черкезишвили, министра финансов Николоз Гагуа. Все они раньше занимали в соответствующих ведомствах посты замминистров. Руководителями всех остальных ведомств представлены действовавшие до сих пор министры. Вместе с тем, в ближайшие три недели парламенту будет представлен состав правительства, измененный структурно и персонально. На сегодняшнем заседании Бюро парламента также утвердило график слушаний обновленного состава Кабинета министров. По решению Бюро, завтра кандидатов в министры и правительственную программу заслушают в объединенных комитетах, фракциях, меньшинстве и большинстве. А 20 июня состоится внеочередная сессия парламента, где парламент обсудит вопрос доверия правительству. Мэрия Тбилиси объявляет конкурс к новой социальной кампании «Береги город». Об этом сегодня, 18 июня, сообщил градоначальник грузинской столицы Каха Каладзе, информирует общественный вещатель. По его словам, цель шестимесячной социальной кампании – повышение сознательности горожан, усиление социальной ответственности и развитие культуры заботы о городе. Концепцию победителя выявит комиссия, состоящая из представителей разных сфер социально активных лиц совместно с мэрией. Заседание, которое получат рекламные кампании, основано на исследовании общественного мнения, которое заказала мэрия. Кампания должна охватывать полезные и ориентированные на результат акции и активности разных видов, в которых будут участвовать жители города. Необходимость проведения социальной кампании по этой тематике обусловлена фактами вандализма и загрязнения, зафиксированных в нашем городе, заявил Калан. Принятие очередной резолюции Европарламента по Грузии прокомментировали в МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия, отметив, что нежелание принять новые геополитические реалии на Кавказе мешает авторам документа осознать абсурдность выдвигаемых обвинений, безнаказанно использующих тактику циничного манипулирования фактами, передает информагентство РЭС. Ставка делается на традиционные беспочвенные выпады в адрес России и полное снятие вины с Грузии за многолетнее уничтожение юго-осетинского народа, кульминация которого стала августовская военная агрессия 2008 года. По всей видимости, на Западе учитывают исключительные интересы и позицию грузинской стороны, последовательно предпочитая использовать политические штампы, вместо того, чтобы руководствоваться существующей действительностью, отметили в МИД.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Чрезмерные полномочия и отсутствие механизмов контроля над службой госбезопасности – два серьезных вызова, перед которыми стоит сегодня Грузия. Это следует из соответствующего исследования, проведенного Центром по изучению и мониторингу прав человека и НПО «Международная прозрачность Грузии», с которым знакомилась Анастасия Славинская.
Максимум власти, минимум подотчетности. Отделение СГБ от МВД в 2015 году – это, пожалуй, единственное, за что правозащитники похвалили ведомство. В остальном оно осталось таким же закрытым и непрозрачным, как и прежде. У авторов исследования есть ряд рекомендаций для СГБ, говорит Эко Гигаури, глава НПО «Международная прозрачность Грузия». У СГБ не должно быть функции расследования. Это должна быть служба аналитической направленности. Мы также считаем, что она не должна заниматься вопросами борьбы с коррупцией. Подобного нет ни в одной стране. Кроме того, важно, чтобы значительно возрос стандарт прозрачности службы. Сказала Гигаури. Сегодня, говорит Софа Вердзеули, представляющая Центр по изучению и мониторингу прав человека, СГБ вправе прослушивать, вести тайную фото- и видеосъемку без специального разрешения суда. Это, по оценке правозащитника, идет вразрез с конституцией страны. Помимо необходимости судебного контроля, она говорит и о парламентском. В плане парламентского контроля должна быть создана независимая группа экспертов, свободная от политического участия, которая будет вести мониторинг деятельности СГБ. Общество должно быть уверено, что ведомство, обладающее наибольшими полномочиями, которое при этом является наиболее закрытым, подлежит соответствующей проверке и надзору. Заместитель главы СГБ Григол Лилуашвили, комментируя рекомендации правозащитников, в частности те, которые касаются ограничения функций расследования и закрытия входящего в структуру ведомства изолятора предварительного заключения, сказал следующее.
Конечно, все это можно переиграть, но для этого необходимо пересмотреть всю модель полностью. Если мы у определенной службы заберем какие-то полномочия, они не могут просто потеряться, они должны быть распределены между другими инстанциями. Так что этот вопрос нужно рассматривать максимально широко, а не в рамках одного отдельно взятого ведомства.
Сказал Лилуашвили. СГБ и прокуратура являются опорными столпами любой действующей власти, говорит Шота Утиашвили, старший научный сотрудник фонда Рондели. Это стало своего рода традицией для Грузии. И для того, чтобы разорвать порочный круг, необходима беспрецедентная политическая реформа.
Тот, кто контролирует СГБ и прокуратуру, контролирует страну. СГБ, осуществляемый ею контроль, делают ее владельца несравненно сильной фигурой в сравнении с другими политиками. В конечном счете, рано или поздно эта система должна измениться. Без этого Грузии далеко не уйти.
В общей сложности неправительственные организации разработали 13 рекомендаций для Службы госбезопасности Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Переходим от СГБ к МВД Грузии. Оно сообщило о задержании 6 человек, связанных с криминальным сообществом. В апреле было ужесточено наказание за любую связь с ворами в законах, но последние не сдают своих позиций. Насколько успешна очередная попытка искоренить воровской менталитет? О ситуации в Грузии и в головах ее граждан Владимир Унанянц.
6 человек за неделю. МВД отчиталось о своих успехах в борьбе с воровским миром. В результате спецоперации на западе страны, в городе Застафоне, задержаны 3 криминальных авторитета. Их имена не разглашаются. Известно только прозвище одного из лидеров местного преступного сообщества. Это ранее судимый 51-летний Баха Баха. Он был взят в своем доме. Двое других также местные жители в возрасте 34 и 50 лет соответственно. Как отметил на специальном брифинге руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Грузии Мамука Челидзе, все трое были задержаны в результате совместных оперативно-следственных мероприятий полиции регионов Имерети, Рача Личхуми и Квему Сванети, а также Главного регионального управления службы государственной безопасности Грузии. Аресты были санкционированы судом.
Следствием было установлено, что обвиняемые признают воровской мир, они принимали участие в воровских разборках и поддерживали активную связь с грузинскими ворами в законе, которые находятся за границей. Фридоном Сулаквелидзе по прозвищу Пацуа и его братом Хвичей Сулаквелидзе действовали от их имени в соответствии с законами воровского мира.
Следствие ведется по первой части статьи 223 Уголовного кодекса Грузии.
Грузии о причастности к воровскому миру. Обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Еще двое задержанных по обвинению в причастности к воровскому миру – граждане Грузии в возрасте 37 и 38 лет. По данным следствия, они находились в сговоре с находящимся за пределами страны вором в законе Надиром Салифовым по прозвищу Гули. Согласно материалам дела, именно по его поручению задержанные устроили воровскую разборку и вымогали у гражданина Грузии крупную сумму денег. В результате обыска, отметили в МВД, были изъяты мобильные телефоны, где хранилась информация, подтверждающая причастность обвиняемых к воровскому миру. Шестой фигурант был задержан в Тбилисском аэропорту в минувшую субботу. 56-летний гражданин Грузии разыскивался правоохранительными органами с 2007 года также за принадлежность к воровскому миру. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, отметил Мамука Челидзе.
Задержанный признает воровской мир. У него была тесная связь с находящимся за границей вором в законе Зазой Эликашвили и другими представителями воровского мира. Утаром Элисбарашвили по прозвищу Седия, Георгием Ахалмосулишвили по прозвищу Бурвака, Нодаром Георгадзе по прозвищу Одо и Бесиком Чанкошвили по прозвищу Дрей.
Упомянутый Заза Эликашвили был среди задержанных в результате апрельской операции «Кавказ-Нормандия», когда правоохранители Греции и Франции по итогам двухлетнего сотрудничества с грузинскими коллегами арестовали 38 членов грузинской преступной группировки, действовавшей на территории Европы, в том числе 4 воров в законе. Сегодня же стало известно, что суд Франции приговорил Зазу Эликашвили, Георгия Элерджи и Лашу Шушанашвили, более известного как Лаша Руставский, к 10 годам лишения свободы. Им также навсегда запрещен въезд на территорию Франции. Еще один вор в законе, Бедина Бакуридзе, получил 7 лет лишения свободы и также больше никогда не сможет попасть во Францию. Во всяком случае, легально. В апреле в Грузии ужесточили наказание за принадлежность к воровскому миру, а поддержка деятельности воровского сообщества, организация сходок, обращение к ворам в законе за помощью стали тяжким уголовным преступлением. Впрочем, по мнению одного из лидеров оппозиционного единого национального движения Романа Гуцеридзе, ужесточение наказания не особо повлияло на криминальную статистику.
Если кто-то себя причисляет к воровскому миру, дадут ему 5 лет или 7, для него это не будет иметь значения. Борьба с этой системой никак не зависит от сроков наказания. Для этого необходима политическая воля.
В оппозиции считают, что несмотря на ужесточение ответственности за связь с преступным миром, власти, прикрываясь правами человека, на деле отказались от практики нулевой толерантности времен Михаила Саакашвили, что и вылилось в возвращение в страну воровского менталитета. При этом адвокат Гела Николаишвили предупреждает, что власти, пытаясь выставить себя непримиримыми борцами с воровским миром, слишком размыли критерии ответственности.
Запись в законе, что любая связь с вором в законе автоматически делает тебя членом воровского мира, очень опасна. Это может легко сделать обвиняемыми таких людей, которые даже не знают, что такое воровской мир.
Адвокат опасается, что под определение причастность к воровскому миру могут попасть вполне законопослушные граждане, которые могут даже не подозревать о теневой жизни своих соседей и знакомых. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня на заседании правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия был одобрен проект государственной программы по поддержке малого и среднего бизнеса на 2018 год. На ее реализацию предполагается ежегодно выделять 2% собственных доходов. В этом году на эти цели уйдет около 20 миллионов рублей. Тему «Красной книги югоостинского бизнеса» продолжит Мурат Гокимухов.
Премьер-министр Эрик Пухаев поторапливает с принятием программы. По его словам, необходимо успеть до того, как депутаты парламента уйдут на летние каникулы. Цитирую. Программа и так принимается с запозданием. Надо сегодня одобрить представленный проект и направить его в парламент, чтобы приступить к реализации программы как можно скорее. Конец цитаты. По словам заместителя министра экономического развития Роина Казаева, программа предполагает льготное под 5% кредитование малого бизнеса сроком на 3 года. Причем первый год заемщик выплачивает лишь процент, а погашение основного долга начинается со второго года. В этом году объем кредитования малого бизнеса должен составить около 20 миллионов рублей, говорит Роин Казаев.
В законе предусмотрено кредитование до 1 миллиона рублей индивидуальных предпринимателей и до 1,5 миллиона юридические лица ООО, там, государственных фермерских хозяйств, ну и так далее. Если кредит до 400 тысяч рублей, достаточно только двух получителей. Если человек получает свыше 400 тысяч рублей, он должен иметь залог какого-то имущества. знаю, там, здание это будет, сооружение это будет. Но это требование банка не наше. Мы вообще готовы были отдать без залогов, без поручителей, ну и так далее. Но у банка есть свои требования, свои претензии, поэтому пока так.
По словам Роина Казаева, правительство пыталось разработать программу максимально прозрачную и доступную для населения. По его словам, важно было не оставить места для подозрений в протекционизме при выдаче кредитов. Поэтому создали попечительский совет, который будет рассматривать заявки. Совет получился самым широким представительством. В него войдут 7 человек, по 2 от президента, парламента и правительства, и 1 от общественных организаций. И все-таки, подчеркивает Роин Казаев, это первый подобный опыт. В процессе реализации проекта возникла масса бюрократических проблем и нестыковок, требующих согласований, доработок и тому подобное. В результате дело затянули, говорит Троин Казаев.
Мы вообще-то планировали уже в феврале все это раздать, чтобы люди успели к весеннему сезону подготовиться и с этими деньгами что-то сделать. Но не по нашей вине появляются какие-то моменты. И вот постоянно приходится переносить. Но ничего, мы его добьем все равно. Это будет ежегодная программа.
То есть проект новый, живой. И он, считает российский экономист Александр Караваев, обречен не только меняться, но и подгонять развитие других институтов республики, которые до сих пор отстают. Кредитование под залог потянет за собой новый кадастр, оценку недвижимости и принятие государством коммерческой оценки, а значит и подъем кадастровой стоимости недвижимости и земли, на которой она построена. Если мы говорим, допустим, о кредитовании аграрной сферы, то согласитесь, насколько было бы проще для всех участников процесса закладывать землю под эти кредиты или под лизинг. Частной собственности на землю в Южной Осетии пока нет, она даже не проговаривается, но, уверен Александр Караваев, она предусмотрена всей стратегией движения, которую мы наблюдаем.
По всему можно взять по масштабам СССР бывшему. Сначала новые власти в любом лице, да, они исповедовали в широком плане социал-демократические ценности, наследуя вроде бы по факту те завоевания, которые были от СССР. Но тем не менее вводили свободное регулирование земель, ну, не сразу и определенными частями, и, допустим, для определенных субъектов. Не для всех юридических лиц, но для части юридических лиц, а потом уже с переходом на физические лица. Ну вот как бы тенденция вся такая, она как бы была. Вот. И она неизбежна, Южная Осетия через это просто должна пройти. Вопрос просто, ну, с какими издержками.
Это был российский экономист Александр Караваев. Мурат Бутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наступивший в Абхазии летний курортный сезон обнажает многие проблемы, существующие в самой приглашенной республике, в том числе и проблему бродячих животных, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В выходные на адрес электронной почты газеты «Эхо Абхазии», которую редактирую, пришло письмо. Его автор Петр Витальевич Локтионов пояснил, что направлял это письмо на адрес, указанный на сайте Сухумской санэпидемстанции, но письмо не уходит. Браузер пишет, что такого адреса не существует. Содержание же письма такое. «Моя семья отдыхает в селе Бабушара. Уже второй день на местном пляже наполовину в воде лежит труп коровы. Помогите, пожалуйста, в организации ее уборки». Конец цитаты. «Сегодня утром я отправился в Сухумскую СЭС, главному государственному санитарному врачу города Сухума Али Беляевой. Хотя при этом и понимал, что автор письма обращался не совсем по адресу. Эта СЭС ответственна только за положение в столице Абхазии и в Сухумском районе. Село же Бабушира, по-старому Бабушара, расположено в Гулрыбском районе. Но, во-первых, Алла Ивановна помогла мне тем, что дала номер телефона главы Гулрыбской районной СЭС. Во-вторых, у меня к Беляевой был ряд вопросов по ее работе. Заодно выяснил, что адрес электронной почты у них недавно сменился. Позвонил в Гулрыб прямо из кабинета Беляевой. Выслушав меня, районный главный санитарный врач Ирина Степанова сказала, что вообще-то вывозом павших животных занимается ветеринарная служба, но пообещала связаться с ней и сообщить ее руководству об этом сигнале. При этом посетовала, что никто вывозить трупы животных бесплатно не хочет. Вот и в районе Каштака у них на морском берегу лежит погибший дельфин. Слушавшая наш разговор Алла Беляева прокомментировала его так.
Ну, мы по городу Сухум с этим справляемся следующим образом. Вызываем спецавтохозяйство по уборке города, и они убирают сбитых машинами чаще всего животных, то есть ни у нас, ни у ветеринаров не заложены ни рабочие, ни транспорт. Мы контролирующая организация.
Труп коровы, который лежит на половине моря, он представляет какую-то опасность?
Ну, во-первых, это неэстетично, да?
Да.
Во-вторых, ну, запахи и прочее. Он бы представлял большую опасность, если бы он лежал в питьевом водоеме.
Лучше как, допустим, чтобы он лежал на берегу или в море? Как?
На свалке.
Нет, понятно. Или-или.
И так плохо. И так.
Но его съедят, скорее всего, птицы там или что-то?
Ну, съедят, конечно, за какое-то время съедят.
После этого разговор у нас перешел от одних домашних животных к другим, собакам. Некоторые из них уже домашними не назовешь. Это бродячие собаки, порой бегающие по берегу моря, на что поступает немало жалоб, в том числе от отдыхающих. Как и везде, наверное, в обществе сталкиваются две позиции. Тех, кто за их отстрелы, и кто протестует. Алла Ивановна сказала.
Ну, вот сейчас я выскажу свое мнение. Можете сразу записывать меня в живодеры и нетолерант. Хотя я держу собак, я держу крупных собак в пределах своего двора. Людей мне жальче, чем собак. Это первое. А второе, это то, что собаки, какими бы они ни были простерилизованными и прочими, бешенство они переносят точно так же. А отлавливать каждый год на прививку, кто это будет делать? А в-третьих, даже привитая и простерилизованная собака кусается. Я все-таки являюсь сторонником отстрела. Я уважаю за защитников тех, которые за идею, тех, которые держат питомники и все прочее. Но вот особо рьяным я бы посоветовала все-таки, ну, правда, это незаконно, наверное, но посмотреть, как умирает от бешенства человек, в каких мучениях. Не можем мы пока всех животных поместить в питомник.
Она подчеркнула, что сейчас отстрелы ведутся уже не теми варварскими способами, как раньше, а усыпляющими выстрелами. А несколько часов назад я позвонил автору полученного письма. Он обрадовал сообщением, что труп коровы вывезен с пляжа. Благодарил меня, хотя это наверняка успели сделать еще до моего вмешательства. А я поблагодарил его за проявленное неравнодушие. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Осторожно, кипарис. Об этом дорожном знаке, который пока не разработан в Абхазии, и других причудах абхазской дороги, блок Изиды Чаня.
Первое утро рабочей недели началось невесело. На повороте у моего дома произошла авария, за которой я вынуждена наблюдала со своего балкона, поливая цветы. Столкнулись две машины. Одна ехала по главной, другая выезжала из-за поворота. Машины в смятку. Скорая увезла водителей и их пассажиров. Благо, утро раннее и на остановке не было людей. На месте ДТП работают следователи. Я не знаю, какие у меня будут выводы. Я расскажу о своих. Они у меня есть, так как с этого злополучного поворота я выезжаю каждое утро и прекрасно знаю, что на выезде нулевая видимость. Встроенные вековые кипарисы, растущие прямо у перекрестка, закрывают обзор, и водители вынуждены выезжать почти на середину полосы, чтобы оценить возможность для дальнейшего передвижения. Если в это время по главной дороге на скорости несется машина, то шансы совершить аварию увеличиваются в разы. Скорее всего, так было и на этот раз. Столица Абхазии, Сухум, активно засаживалась деревьями в прошлом веке. Засаживалась беспорядочно, без учета перекрестков, асфальтного покрытия и многих других факторов. Сегодня большинство этих деревьев от 70 до 100 и более лет. Это камфорные лавры, кипарисы, платаны, гималайские кедры, уничтожающие тротуары своими мощными корнями. Из маленьких саженцев за многие годы они вымахали большие деревья со стволами в два обхвата. Я не против деревьев, я руками и ногами за. Но именно из-за них на перекрестках постоянно происходят аварии. Там, где нет светофоров, водители вынуждены искать место для обзора, выезжая на перекресток. Статистики, указывающие на связь между авариями на перекрестках и отсутствием видимости, а этому еще способствуют водители, прячущие свои авто от солнца, там же, под деревьями на перекрестках, скорее всего, не существует.
А жаль, она бы объяснила многое. Аварии в Абхазии – тема злободневная. Штрафные меры не меняют ситуации. Да, растут штрафы, но аварии меньше не становится. Причин много, и я не могу в своем блоге рассказать обо всех. Да и не ставлю перед собой такой цели. Некоторое время назад, как о панацее от большой беды, заговорили о системе видеофиксации. Однако, на мой взгляд, не существует универсального средства, которое сможет решить проблему, если не смотреть на нее глобально. Простое введение видеофиксации без создания комфортных условий для водителей не принесет ожидаемого эффекта. На прошлой неделе в ассоциации журналистов представители ГАИ рассказывали о введении приборов видеофиксации. Эффект от этих приборов уже есть, и я убедилась в этом. Возвращаясь после выходных из деревни, я не могла не отметить, что большинство машин движется необычно медленно – 50-60 км в час. Признаюсь, такой темп движения может и оправдан в городской черте, но за пределами городов и сел выглядит как минимум нелепо. Заторможенность водителей, знающих о системе видеофиксации, была связана с тем, что по трассе стоят знаки, ограничивающие скорость. Понять обоснованность этих запретительных мер очень сложно на ровной дороге с небольшим количеством поворотов. Да, штрафы работают, но запретительные меры должны быть обоснованными. Водитель должен понимать, почему за пределами города на свободной от транспорта трассе его вынуждают двигаться со скоростью телеги. И второе. Просто замедлив движение в черте города или за его пределами, проблему не решить. Необходимо параллельно с этим решить вопрос перекрестков. Будет это выкорчевывание деревьев или установка светофоров, уже вопрос техники. Парковок, состояние дорог, по которым надо двигаться, выполняя различные па, дабы избежать попадания в колдобины. А еще коровы, дефилирующие по центру трассы и многое другое. На самом деле мы, абхазы, такие же люди, как все. Просто надо поощрить нашу дисциплинированность, создав условия для автомобилистов. И тогда простое правило, что запретов должно быть немного и они должны быть обоснованы, начнет работать на безопасность дорожно-транспортного движения. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
В Армении перешли к генеральным арестам. Арестован генерал, герой войны, всемогущий криминальный властитель, депутат и во многом символ 30-летней истории независимой Армении. У нас на связи журналист Юрий Манвелян. И первый вопрос. Юрий, добрый вечер. Я правильно представил Манвела Григоряна?
Добрый вечер. Да, совершенно правильно. Он герой, официально он еще и герой Арцаха. И когда уже вот революция как бы случилась, он журналистам постоянно говорил, что я не член как бы республиканской партии, меня как бы не записывайте в республиканцы, я герой Арцаха, я герой войны. И на самом деле, в общем-то, все знали, как он, этот человек пришел к власти, да, он действительно символ, этот человек, сделавший карьеру на войны, из войны, и богатство, все его тоже основывается, берет начало именно вот из этого мародерства. Итак, на территориях, где была война.
Да. Итак, негласный властитель Ичмиадзина, отец гласного властителя Ичмиадзина, арестован. Почему атака пошла именно в эту сторону? Как бы по нескольким направлениям, да, это и атака на криминальных ветеранов, и на мародеров, и на коррупционеров, и на региональных лидеров, и на криминальных авторитетов. Что здесь главное?
Главное то, что коррупционер, и главное то, что у него и неформальной, и формальной власти было слишком много, и, в общем-то, по-другому этот человек не умел. И революция была бы неполной без того, чтобы именно по таким людям бить. Это люди, которые только силой, только не скрывали то, что они вот терроризируют этих людей, своих соседей уже десятки лет. Я имею в виду, тогда это не революция, если по ним не ударять. Плюс они концентрируют вокруг себя очень много бизнеса, очень много капитала, и все это нелегально. То есть люди по всей Армении, в том же Ичмиадзине, должны понять, что у этой у этих изменений есть какое-то содержание. Потому что это просто символ того, что можете вздохнуть спокойно. Никакие выборы, никакие серьезные процессы в этом регионе, где правит генерал Манвел, невозможны, если он удерживает свои позиции. Он – это сын мэр, он – это дочь судья, он – это бизнес и власть. Без этого никак.
Юрий, насколько то есть в Армении всегда было достаточно неоднозначное отношение к генералу Григоряну, и его прошлое, в общем, ни для кого не было секретно, тем не менее, во-первых, был Ореол Героя, во-вторых, был Серж Сарксян. Насколько вот эта генерация генералов, приближенных к власти, криминальных людей, насколько она системна для Армении, насколько много работы предстоит Пашиняну?
Работа огромная, но пока есть кредит доверия, все это возможно делать. Да, разрушается миф, но разрушается миф, в который верили сами мифотворцы. И за этой героизацией, за любой героизацией, за любым камуфляжем, то, что они вот делали, прикрывались, тот же Серж Сарксян постоянно прикрывался камуфляжем и Карабахом. Вот за этим стоит вот то, что мы знаем и то, что мы видим. Да, идет демифологизация, и эти люди не были полезными ни на войне на самом деле, и не после войны. Это люди, которые продолжают оставаться во власти, только используя и манипулируя вот эти угрозы войны. С этой стороны, не знаю, насколько напрямую власти это имели в виду, но это очень хороший символ в смысле того, что без этих людей и без торговли войной можно обойтись. Генерал Манвел – это человек, который буквально 2 года назад или 3 года назад в открытую говорил, что он, что у него жил, точнее, фактически был в рабстве азербайджанец много лет после войны.
Юр, здесь
то, что он его крестил, то, что он называл его Симоном и так далее. То
есть здесь мы должны, к сожалению, да. Спасибо, Юр. У нас на связи был журналист Юрий Манвелян, с которым мы обсуждали арест генерала Манвела Григоряна. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.